Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе! Здравствуйте!
Начнем с немного неожиданной новости. Иерей Федор Лукьянов призвал запретить искусственный интеллект с лицом человека из-за использования образа и подобия человека и его качеств как живого существа. А отец Федор Лукьянов – это председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской Православной Церкви. Также батюшка говорит о том, что необходимо закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека о том, что он прямо сейчас общается с искусственным интеллектом, ну, видимо, какие-то, может, всплывающие окна или что-то еще. Также он рекомендовал установить ответственность разработчика за содержание информации, которую транслирует программа. Батюшка также говорит о том, что несовершеннолетних надо защищать от нейросетей, потому что они пагубно влияют на детскую психику. И, кроме того, предложил еще чат GPT локализовать под вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети России. В общем, если кратко подытожить, то отец Федор предлагает просто как-то узаконить существование нейросетей и искусственного интеллекта, которые в последнее время получили наибольшее распространение. Батюшка, как вам эта идея?
Ну, идея, с одной стороны, конечно, здравая, и можно сейчас подробно об этом говорить. С другой стороны, мы же на самом деле просто боимся всего нового. Когда ты не выработал еще каких-то стабильных, понятных взаимоотношений с чем-то новым, то хочется вообще его запретить из жизни, исключить, вот оторвать и выбросить, чтобы вдруг не принять неправильного решения. Потому что мы-то привыкли работать по какому-то привычному шаблону. Смотреть в прошлое и исходя из ошибок прошлого и каких-то полученных положительных результатов, принимать решения сегодня. А когда появляется что-то совершенно новое в нашей жизни, то ты не знаешь, как реагировать. И, конечно, проще запретить во всех отношениях или максимально ограничить. И отсюда возникают даже какие-то тяжелые, неприемлемые отношения с людьми, и вплоть до каких-то религиозных войн. С другой стороны, я полностью поддерживаю те страхи, которые здесь озвучены. Потому что, знаете, я хотел бы все-таки понимать, с кем я разговариваю. И я буквально вчера звоню своей приятельнице, до которой давно не мог дозвониться, и вдруг слышу: алло, здравствуйте, о, привет, ну как дела, сколько шли, сколько зим, тра-ля-ля, тополя. Через некоторое время понимаю, что запишите ваше сообщение, я передам Ирине Александровне или еще там кому-нибудь. Такой искусственный интеллект, по сути, в качестве автоответчика. Я такой: ну, что ж это такое? Я тут, понимаешь, распыляюсь всякими поклонами и кивоками, это совершенно никому не нужно. Руку положил, потом уже дозвонился до живого человека, в конце концов. И я бы, конечно, бы хотел, общаясь с представителем какой-нибудь компании, организации, правительства, журналистом, знать, что за этим образом стоит живой человек. Я понимаю, что еще буквально полгода-год совсем какие-то невероятные, небольшие цифры. И я уже не буду различать. Я вот с Марией общаюсь или с хорошо прорисованным ботом, который там просто скопировал всю вашу жизнь, все ваши голоса, ужимки, мимику, привычную постановку слов. И спокойно, как ничего не бывало, общаюсь с искусственным интеллектом, с виртуальной Марией. Мне было бы неприятно, если честно. И почему мы можем на пачках сигарет писать крупным шрифтом, что это курение приводит к таким-то болезням, ставить большие фотографии, и человек так или иначе не будет вестись, как наши дедушки и бабушки, рекламу здоровых спортсменов, ковбоев, которые говорят, курить это хорошо. Все мы помним эту историю там с Мальборо, главное лицо которого в конечном итоге от рака умер. Он в последние годы жизни активно боролся с этим мифом, что курить не вредно. Ну, в конце концов, мы дошли до того, что уже на всех сигаретах об этом написано. Вот так с искусственным интеллектом, как-то неуютно мне от того, что я не знаю, с кем я говорю. Поэтому пусть выскакивают, как вы говорите, какое-то окошечко, пусть будут большими буквами написано, или в сообщении сначала, как в некоторых компаниях уже есть. Вы общаетесь в этом чате с ботом, имейте в виду. Уже это есть, уже давно. И если вы не сможете решить свою проблему с помощью стандартных слов движений, пошаговая инструкция там дается, то вас соединят с живым человеком. Фух, отлегло. Сколько можно на самом деле провести махинации с этим? Просто фантастическое количество. Сейчас количество мошенников уже просто зашкаливает. Один из самых распространенных методов взятия денег – звонят маме, папе, бабушке какого-то молодого человека, его голосом говорится: «Я попал в аварию, мне сейчас надо, мне светит 15 суток, или что еще похуже, там сбил человека, надо заплатить, надо дать взятку, чтобы меня не посадили срочно, там 100, 200, 300 тысяч, или там в больницу меня сейчас везут, чтобы не в морг отвезли, а в больницу, надо вот пришли вот эту карточку, много-много денег», похожим голосом. И сколько же людей за сердце берутся, потом еще долго еще инсульты свои лечат, и денег лишаются в конечном итоге. Хотя уж лучше лишиться денег, чем здоровья. Если бы была какая-то функция, которая обозначает сразу, щелк, вы общаетесь с искусственным интеллектом. И все равно вот мошенников много, но не настолько много, как количество обманываемых ими людей. А когда ты включаешь бот, и он может обзвонить там 140 миллионов человек уже, это же просто какие-то фантастические деньги будут у людей изыматься. Просто пандемии инсультов, инфарктов начнутся. Ну и совсем другой сферы даже, не знаю. В общем, пространство для обмана и манипуляции человеческим мнением и человеческим кошельком просто миллионы. Поэтому не зря бьют в набат все там сильные мира всего на Западе, где бы еще, даже в Штатах и так далее. Надо как-то ограничить возможности искусственного интеллекта. Понимаю, что вряд ли это дойдет, и может быть для людей в новостной повестке будут говориться, что да-да-да, мы все ограничили, все там законы приняли, а по факту все равно нет, оно будет работать. И кто там сейчас обладает миллиардами долларов, будет обладать и дальше этими возможностями, приумножать свои состояния. Буквально сегодня или вчера прочитал, что компания IBM уволит всех своих сотрудников в ближайшие 5 лет, чью деятельность может заменить искусственный интеллект. Чему это приведет, что это будет, непонятно. Но вот те законодательные инициативы, которые хотят сейчас реализовать, мне кажется, вполне здравые. То есть я за них. Единственное, что я бы сюда не приплетал бы какую-нибудь религиозную мотивацию, что вот, мол, там, вот по образу Божьему созданный, по подобию Божьему и так далее. То есть мотивация-то же в этих законопроектах не в том, чтобы как бы что религиозно не нарушить, а, в общем-то, действительно страх, чтобы нас не обманывали те, кому мы доверимся. А уж искусственный интеллект, если научить обманывать, это будет прямо копия сатаны, отца лжи.
Вы вот про мошенничество говорили, но это же все делают люди, понимаете? Мошенники – это живые люди. Я вот не слышала пока, чтобы какой-то компьютер, бот, искусственный интеллект довел доверчивую бабушку до банкомата и заставил ее перевести куда-то свои деньги. До этого пока, слава богу, не доходит. И потом, с самого начала изобретения роботов, их всегда делали антропоморфными, то есть похожими на человека так или иначе. Ну вот, наверное, только история началась с Boston Dynamics, американской компании, которая производит роботов, и они у них в виде каких-то четвероногих существ таких, но у них уже есть, кстати, прототипы, которые на человека похожи, но, правда, там пока нету головы, нету лица.
Тут же другая история совсем. Одно дело роботизированная техника, обладающая какими-то навыками и жило, и не просто запрограммировано. Другое дело вот эти дипфейки, когда тебе звонят по видео, да, то есть можешь действительно сидеть же живой человек за этим дипфейком, выглядеть как твой сын, как твоя дочь, и говорить: мама, там, перечисли мне деньги. Вот я не знаю, как можно, будет ли какая-нибудь возможность ограничивать, писать в каждой ситуации, когда используется ложное изображение живого человека, что это дипфейк или это искусственный интеллект с тобой говорит. Я не знаю, как. Ведь, наверное, будут созданы там сотни программ, с помощью которых можно будет обходить любую законодательную инициативу. Ведь кто накажет? Хорошо, мы скажем, что если официальная организация, вообще кто бы там ни было, общается через интернет с помощью поддельных лиц, поддельных слов, то это должно быть написано. Ну, хорошо, какие-нибудь там Сбербанки и крупные компании в этих чатах будут писать, что с вами общается искусственный интеллект. До тех пор, пока он не дойдет до того уровня, когда он не может решить вашу проблему. А вот с мошенниками как быть? Вот поставлю там какую-нибудь программку, будет с вами сейчас Владислав общаться искусственно, и там вобью в него всю догматическое богословие, все интервью известных священников последнего столетия, Антония Сурожского, с Андреем Ткачевым, там отца Дмитрия Смирнова, и пойду себе чай пить, и вы здесь будете общаться, там, боже мой, какой батюшка гениальный в Масальске, какой изумруд. Вот, и все. А если будет написано дипфейк, батюшка фейковый, интеллект искусственный.
Зато сколько времени свободного у вас сразу появится.
Да, не говори. Я ж не шучу. Вот этот чат GP4 или уже пятый, как он там, он гениальные проповеди пишет. Отчеты новостные, просто восхитительные. То есть набираешь отчет священника, проведшего урок, приуроченный к дню православной книги, там, в средней школе. Там, пум, тебе такой отчет за минуту приходит. Там красочный, с хорошей фактурой, с эмоциональной, живой. То есть я такого не напишу. Хоп, и все, на сайт новость готова. А еще чуть-чуть, некоторые батюшки тоже писали проповедь на Страстной четверг. В этом году узнали об этой технологии. И уже лет 10 на самом деле. Но вот пум, вот сейчас она взорвалась, вошла в нашу жизнь.
Ну, в общем, как-то маркировать надо, но как это делать, пока непонятно.
Да, безоговорочно надо. Вот я двумя руками за. То есть это должно быть, если не ограничено, то во всяком случае показано. Вот здесь живая вода, здесь мертвая вода. Как бы напиться можно и то, и другое, но здесь как бы вот с душком.
Но хотя бы начинаем уже задумываться о том, что каким-то образом развитие нейросетей и вот этих вот всевозможных приспособлений для искусственного интеллекта нужно как-то вписывать в законодательную базу. Хотя бы звучат вот пока такие робкие предложения. Ну а мы продолжаем и далее поговорим про моду на патриотизм. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На связи телефонной со студией отец Владислав Береговой все так же находится. И хочу обсудить с вами, батюшка, вот какую, проблему, может быть, моду, как я это назвала в предисловии. В общем, что в последнее время властями нашей страны активно транслируется мода на патриотизм. Я объясню. Выпускаются различные музыкальные клипы, которые пропагандируют патриотизм, русскость. Например, вот «Шаман», да, его последний клип, который широкому обсуждению подвергся. Ну и, в принципе, каждая его работа как-то вызывает некий отклик. Политики тоже не остаются в стороне. Они призывают сплотиться, сыпят какими-то инициативами для укрепления духа граждан. И есть исследование Wordstat, и последние дни слово «патриотизм» в интернете искали рекордное количество раз, то есть это зафиксированный социологами факт. Фонд кино не отстает, там какие-то модные фильмы о подвигах Великой Отечественной войне, ну и там, я не знаю, взять тот же самый ТНТ телеканал, там появился сериал «Патриот». Ну, в общем, много-много можно перечислять вот этих вот явлений в нашей жизни. Резко, кстати, за последнее время выросло количество молодежных и не только молодежных объединений и организаций, и патриотических, ну, я не знаю, там Росмолодежь, Роспатриоцентр. В общем, власть изо всех сил решила напомнить нам о чувстве гордости за свою страну. То есть патриотизм в России сегодня буквально поставлен на поток. Как считаете вы, батюшка, вот такой вот из-под палки патриотизм, навязывание вот этой вот патриотической повестки, принесет ли оно пользу?
Вот как-то я не очень принимаю это слово «навязывание», потому что оно здесь, мне кажется, совершенно неуместно. Откуда вообще у ребенка, человека берутся там какие-то патриотические чувства? Тогда, когда он, во-первых, приходит в полноту взросления и разума, и когда ему об этом говорят. Даже если апостол Павел пишет, что вера вот, не спускается на тебя столпом каким-то благодатным, бум, я верю, а вера от слышания. Как я пойму о том, что написано в книге пророка Исаии, если не ошибаюсь, говорит царедворец, царица Кандакийская апостолу Филиппу, если кто-то меня не наставит. Вот я смотрю в книгу, вижу смутный текст, непонятный. Вот апостол Филипп садится в колесницу, начинает объяснять. Так хорошо объяснил, что когда они приблизились к ближайшему водному источнику, тот крестился. Вот. Похожая ситуация вообще с любой идеологической составляющей, вот, с любой сферой, которая так или иначе связана не с забиванием гвоздей, хотя и с этим тоже на самом деле, а с работой мысли. И если ребенок будет расти в информационном вакууме, не зная историю своей страны, ни политическую, ни военную, ни культурную, ни религиозную, если не будет знать о победах своей страны, о том, чем русский человек отличается от японца, китайца, европейца, и отличается ли в принципе, какой культурный код нашей страны, то он вырастет просто, ну, как мы говорим, бескультурным. Будет сидеть на корточках, щелкать семки и сплевывать через передние зубы и выманивать кошелечки у прохожих. То есть мы же знаем, что ребенок, который растет без родителей, без контроля, без воспитания, он воспитывается улицей, теми, кто подбирают, теми авторитетами, которые для него вдруг становятся авторитетами, хотя совершенно недостойны такового наименования, и авторитет, это оказывается авторитет вполне себе конкретным уголовным. Думаю, так важно вот, подбирать этих детишек к разным тренерам, учить их спорту, еще чему-нибудь, чтобы приводить в жизнь. Так вот, с патриотизмом он не навязывается. Просто наконец-то до сильных мира всего дошло, что нельзя быть патриотом в обстановке, когда весь информационный поток телевидения, радио, газеты, тиктоков, соцсетей состоит из и кинематографа, в том числе отечественного, состоит из антирусской повестки. То у нас все плохо. То есть Россия такой коллективный левиафан. То есть вот какое-то недоразумение в большой дружной европейской семье народов быть русским — это стыдно на самом деле. Вот об этом последних три десятка лет вся наша патриотическая в кавычках повестка. От учебников до телевидения в прайм-тайм. Какие-то одинокие голоса пытаются говорить: ребят, мы великий народ, мы великая нация, то есть мы особый путь у нас, то есть без Христа России не существует, то есть мы та соль, которая должна там преображать мир, то есть Достоевский, там, Пушкин, вот наша национальная идея. То есть а кто говорит о национальной идее? Да никто не говорит. А если ее нету, то о каком патриотизме можем говорить? На все эти десятилетия нас убеждали, что Россия такая вот, ну, мультикультурная вот, страна, которая как бы да ничем не отличается, там наоборот всегда тянется к каким-то вот старшим братьям, потому что у нас ничего нет своего. Но на самом же деле-то есть вот и победы, и культура, и музыка, и великая литература, не просто местечковая, как нет некоторых соседних народов о том, которая вся о том, как нас били, мы защищались, плакали, вот, и как-то многое теряли, немало чего получали, но вот такая у нас судьбинушка. Вот. Наша культура — это то, что формирует вообще мировоззрение человека, где бы он ни жил, от России до Новой Зеландии, от Китая до Мадагаскара. Вот. И подросткам, взрослым, детям надо об этом говорить. Когда ты смотришь, узнаешь о России только негатив, как я буквально тоже на днях слышал на переменке. А что у нас там на следующий урок по истории? Там про Екатерину II надо будет подготовить доклад. А, я про всех ее любовников знаю. Да, то есть мы историю знаем, вот даже собственной же страны, из каких-то из желтой исторической прессы. Копаемся в грязном белишке и знаем все плохое про наших царей, цариц, про историю. Вот, потому что по чьим учебникам читали? Это, ну, Акунина, да, который там, мама дорогая, там история, да, что российского. Вообще как не понимаю, как у нас такое к печати допустим допускает. Ну, сейчас не допускает, возможно. Хотя я тоже видел репринт одного исторического издания на начало века, переводе одного иногента. Там тоже про Россию ничего хорошего не написано. Так, такая себе странненькая болотная, лесная болотная страна на задворках мировой цивилизации. Это там в России продается. Поэтому, ну, по-хорошему надо учить людей по-новому. Я понимаю, что просто существует какое-то колоссальное лобби, в том числе где-то высоко-высоко, вот, который не хочет, чтобы воспитывался наш народ патриотически. Притом везде эта норма считается. В Соединенных Штатах, в соседних республиках, в Европе, в Китае. То есть это нормально, когда тебе много, толково, визуально, хорошо оформлено, говорят, увеличь твоей страны. То есть вообще быть патриотом, таким настоящим патриотом, человеком, который любит свою страну, не за счет того, что ненавидит других, за счет того, что старается, любит ее такой, какая она есть, и старается сделать ее еще лучше. Так везде это нормально, а у нас почему-то считают, что это навязывают. Но, может быть, сейчас темпы немножко ускорились, потому что обстоятельства к этому нас располагают. Может быть, и коряво что-то получается. Но мы только стали на этот путь на самом деле. И смотрите, как же сложно. У нас же нету такой идеологии, как в советское время. Там было все понятно. Вот тебе коммунистическая идеология, вот тебе социализм, вот тебе светлое будущее, пятилетку за 2 года, ну и так далее. То есть, в принципе, легко было построить всех в одну шеренгу и, согласно официальной идеологии, всех под одну гребенку как-то причесывать. Сейчас такого не получится. Сейчас к каждой категории населения нужен свой подход. Вот к каждой возрастной группе свой подход. И под одну гребенку не получится никак, ни в коем случае. Вот другая эпоха, другая ситуация. Может быть, оно приведет со временем к тому, что к нам, у нас к власти вернутся какие-то социалистические, коммунистические идеи. Или что-то около того, или какая-то там другая система, которая так или иначе будет объединять людей под единым мировоззрением. Но сейчас разные мировоззрения разрешают. И как бы единственное, что государство хочет от человека, чтобы человек, живя в этом государстве, ну что-то хорошее для него делал и перестал голословно обвинять его во всех существующих и несуществующих бедах. Вот, чтобы человек понял, что за эту страну надо жить и за нее умирать, а не где-то сдалека уехать и хаять ее.
Вам не кажется, что во всем этом существует некая однобокость, перекос, когда нам только рассказывают про хорошее? Вот только про хорошее, про наши победы, про нашу силу, про то, как у нас все было, есть и будет хорошо. Просто если мы говорим про патриотизм, то логичнее говорить о нем, воспитывать его правдивыми какими-то вещами, правильно? Патриотизм – это штука, которая должна появляться естественным путем, личным примером родителей, чтением книг, а вот точно не по чьей-то указке сверху, понимаете, о чем я говорю?
Упоминается мне похожая дискуссия на одном из православных сайтов лет 10 назад, который хотел говорить о церкви не только хорошее, но и плохое. Вот смотрите, вот мы здесь пишем, вот как замечательно работает социальный отдел. Вот мы вот здесь, мы на следующей страничке в интернете будем писать о том, как вот такой-то батюшка матушку избивал. И дискуссия была большая. То есть, а зачем это писать? Зачем и для чего? Вот мне кажется, что когда ты о чем-то пишешь, то ты должен задать главный вопрос. Чтобы что? И тогда то или иное СМИ или какой-то фонд или еще какая-нибудь организация, так или иначе, которая формирует общественное мнение, пишет 90% негатива и 10% чего-нибудь хорошего. Мы же понимаем, что формируется общественное мнение. Если ты пишешь только хорошее, ну и немножко негатива, то что это тоже общественное мнение формируется. И почему мы должны считать, что лучше писать о всем плохом и о всем хорошем для того, чтобы человек мог там иметь объективную оценку? У него все равно же не будет объективной оценки, потому что все зависит от того, какое количество материала ты даешь. Тем более учебники не пишутся для школьников для того, чтобы тот проводил какой-то анализ и пытался самостоятельно принять решение. Вот что же в истории страны было хорошим, а что плохим. Учебники для школьников пишутся так, чтобы он запомнил это как аксиому и уже через несколько лет понимал, какую страну ему защищать, от кого и ради чего. То есть, чтобы он понимал, за какую страну жить и за какую страну умирать. Дальше есть уже вузы, исторические вузы, где, конечно же, другие учебники, другие книги. Надо изучить сотни биографий, дневниковых записей, архивных материалов для того, чтобы, ну, приблизиться хотя бы к первопричинам и результатам того или иного исторического события. То есть для этого эти учебники не запрещены, эти книги и вся эта библиография, она есть, пожалуйста, занимайся, читай. Я не знаю, у нас нету такой ситуации, когда бы человек, интересующий историей, не только победами, но и какими-то болезненными ситуациями из истории нашей страны, пришел бы в какой-нибудь архив, в какую-нибудь библиотеку, ему как в 80-х даже еще годах сказали бы, нет, это там Библия вам не выдается, это только вот на пятом курсе университета, и то только в том случае, если вы пишете какую-нибудь дипломную работу на эту тему. Нет, сейчас нету запрета к информации, уж тем более напечатанной. Да, есть там, допустим, какие-то проблемы с аутентичными документами, с архивами, и то, там, смотря там, о чем речь идет, и насколько глубоко ты собираешься копать. Ну, книжки-то есть. И почему, я не знаю ни одного государства, которое формировало бы какую-то патриотическую повестку, вот говоря, вот смотрите, детишки, вот смотрите, как много всего плохого было в истории нашей страны. И вот тут плохо, и тут плохо. И, конечно, не все так однозначно. Были хорошие моменты. Там Ивана Грозного, там его Сталина. Но в целом, смотрите, как много плохого. Да? Какая будет формироваться? Какое будет формироваться представление у ребенка, у подростка? Ну, да, уж слушайте, лучше я буду в душе французом или украинцем, или татаро-монголом. Ух, как мы им накостыляли там в 15 веке. Совершенно зря это. Совершенно беспомощные, там, богом любимые люди. Вот как-то нехорошо получилось-то. Ну, нет уже критического мышления у подростков. Ну, вообще отсутствует напрочь. И с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому это нормально, когда подросткам говорится, что вот смотрите, вот, как много хорошего было в нашей стране, как много всего замечательного. У меня, конечно, есть свои претензии к учебникам истории, и очень такие серьезные, потому что в одном параграфе пытаются обсудить там 200 лет событий, которые сводятся только к каким-то территориальным и материально-техническим отношениям. То есть вообще, как бы, современные учебники истории, вот я совершенно официально заявляю, не формируют чувство патриотизма от слова никак. У меня, вот мы постоянно с ребенком занимаемся в 9 классе с этим. Просто это фантастически бездарные учебники, вот совершенно. Приходится за ним, чтобы хоть какую-то привить любовь к русской истории, надо обращаться к альтернативным книжкам, к альтернативным учебникам истории, которые раньше были написаны. Может быть, сейчас в очередной раз перепишут и будет что-нибудь уже поинтереснее, поспокойнее, но вот этот птичий язык для 9 класса даже взрослым людям непонятен. Ну, а повторюсь, мы с вами взрослые люди, если нас интересует то или иное событие, мы берем интернет, берем какие-то книги, берем воспоминания тех или иных полководцев, переводчиков, западную литературу, восточную, и пытаемся углубиться в этот вопрос. Читаем там переписку там Ивана Грозного с Андреем Курбским, да, почему так, а почему так, вот, и уже можно что-то сформировать. Ну, а детям-то это-то зачем? Мне кажется, что нельзя сказать, что государство вот нам не дает возможность изучать альтернативные источники информации, кроме как из телевидения. Я 25 лет не включаю телевизор, вот, вообще, вот, от слова совсем. То есть у меня нету этих доступа к этой информации. Я смотрю только интернет уже вот давно. Я сам формирую то, что буду смотреть. Поэтому вот мне государство тут навязывает? Нет. Я слышал про шамана, но что-то поет патриотичные песни. Но это вопрос к продюсеру, а не к Владимиру Владимировичу Путину, вот, который его талантливо продвигает. Множество других замечательных есть певцов, композиторов, и сценаристов, и режиссеров, которые делают лучше даже, чем те, которые сейчас на слуху, но просто у них там продюсер не такой продвинутый. Вот. Но всегда они были и будут, это хорошо, что есть. Через год этого шамана забудут, наверное, появится какой-нибудь другой Заратуста или Вуду какой-нибудь. Аминь.
Ладно, хорошо, давайте на этом тему с патриотизмом на сегодня, наверное, свернем.
Дальше в программе поговорим еще про одну депутатскую инициативу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи с нашей студией отец Владислав Береговой, город Масальск. Ну и батюшка, как я вам и обещала, в общем, еще одна депутатская инициатива. Некоторые депутаты, имена не приводятся, предлагают вернуть понятие «враг народа».
Во-первых, у народа есть запросы на то, чтобы найти врагов внутри самих себя. То есть, и поэтому то, что депутаты, то есть представители народа, озвучивают желания народа, в этом не вижу ничего предусудительного на самом деле. С другой стороны, а народ понимает, что он хочет-то? Как бы народ же думает, что это будет про других, но это же будет про него. И если в советское время было понятно, что враг народа — это кто? Это кто? Это контрреволюционеры. И, в принципе, под них были записаны все, вся элита интеллектуальная и политическая царской поры. То есть, в общем-то, родился в начале века, портрет императора держал в доме, вот, в принципе, ты уже на заметке у социальных органов. Посмотрим, насколько ты благонадежен. И как мы знаем, что врагом народа можно было объявить любого человека за что угодно, только потому, что его соседу по коммуналке хотелось получить лишних несколько метров. И этот ящик Пандоры мы закрыли с трудом. Открылся он легко. Пожрал собственных же создателей в течение ближайших двух десятилетий. Пожрал создателей. То есть его закрыть смогли только с уничтожением государства, которое его раскрыло. Поэтому лучше повторно его, конечно, не открывать, потому что сначала он обрушится на виновных, потом на невиновных, а потом на всех. И в конечном итоге приведет к разрушению страны, общества. И опять, что? Опять по крупинкам собирать, если уже будет что собирать. Еле восстановились после 1917 года, еле восстановились после голода, после гражданской войны, после Великой Отечественной войны, после всех этих безумных переустановок хрущевских, после 90-х годов. Не такой у нас большой запас сил, чтобы еще какую-то большую такую трагедию пережить. А начнется это все вот с того, что мы сейчас начнем физически уничтожать или отправлять куда-нибудь на строительство Байкало-Амурскую магистрали, кидая уже куда-нибудь врагов народа. А дальше пойдет сестра врага народа, жена врага народа, дети врага народа, внуки врага народа. У нас получится полстраны опять будут сидеть в гулагах. То есть поэтому фраза, конечно, красивая. То есть она вот прямо так будоражит там, наш воспаленный ум, как бы приходит в некоторый восторг. Вот уж Сталина нам не хватает, репрессий нам не хватает. Но в конечном итоге они обернутся против тебя самого и разрушат нашу страну. Просто все будут жить в страхе, и виновные, и невиновные. И действительно враги народа. И каждый человек, который будет понимать, что он может просто какую-то глупость сказать, какой-нибудь анекдот, без всяких двусмысленностей где-то на кухне друзьям рассказать, а послезавтра тебе уже приедет черный воронок. Так что нет, это путь непростой. Надо что-то другое придумать, конечно же. Ну, назвали же ж иногенты. Сейчас уж другой же шизопов язык у нас же существует, он никуда не делся. Раньше были враги народа, теперь иногенты. Ну, еще до сына иногента еще там не додумались. Ну, в целом-то везде это есть, между прочим. Это не мы придумали. Мы скопировали то, что было в Соединенных Штатах десятки лет назад. Просто у нас это непривычно, как с искусственным интеллектом. То же самое. Еще пару лет, и мы уже будем вспоминать, как мы боялись там пару лет назад там вот этих глупостей. Ничего страшного. Не знаю, что беспокоит. Уровень образования наших детей, потому что, допустим, есть уже такие чат-боты. Ты просто фотографируешь текст учебника по физике или по алгебре или геометрии, он тебя сразу выводит в совершенно правильный ответ, расписанный. Понимаете? Знания, сколько некоторые школьники уже этим пользуются, получаются и пятерки, совершенно не зная материал. Это вообще вот, ну, есть на чем подумать, действительно. Вернемся к этой теме искусственного интеллекта. Надо срочно думать о том, ту специальность, которую сейчас выбираешь, она через 2-3 года будет востребована или нет? И как говорит проректор одного православного университета, что мы не даем какую-то конкретную специальность и говорим, будешь работать здесь. В принципе, учим работать с текстами, мы учим быть востребованным на рынке труда при любых исторических обстоятельствах. То есть вот сейчас высшее образование надо не для того, чтобы стать каким-то узким направлены специалистам. Просто уметь думать, размышлять. Поэтому я вот хочу тоже всех призвать, всю молодежь, всех подростков, которые сейчас будут сдавать ЕГЭ, будь они неладные, поступать куда-то, подумать, в связи с увеличением, распространением искусственного интеллекта, будет ли твоя профессия по-настоящему востребована через несколько лет.
В последнее время замечаю, что у нас вот предложения от депутатов сыплются с какой-то огромной скоростью, и они все, большинство из них, в угоду тому, чтобы вот только они легли на повестку дня в тему патриотизма, в тему воспитания, в тему там еще чего-то, что сейчас актуально. И вот пусть я сейчас предложу там какую-нибудь чушь, да, лишь бы меня вот не заподозрили в нелояльности к власти, не записали в иноагенты, не дай бог.
Весь мир живет, вся Европа так живет, особенно Штаты, последних 20 лет. Мы все хотели показаться вот такими правильными, либеральными, вот как бы, которые нет объективной истины, истин много, как бы пусть сам выбирает себе какую-нибудь. Нет, истина одна. И вот закончу вот свои сумбурные мысли, может быть, не сильно сумбурные, что без Христа Россия не устоит. То есть вот это наша национальная идея. Вера во Христа, что нам даст сохраниться до второго пришествия.
Ну что ж, будем на это надеяться, а на этом на сегодня все. Я напомню, что программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных, а гостем сегодняшней программы был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!